Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицы Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, в эфире 488 выпуск программы «Троицкое слово». Передача откроется фрагментом жития преподобного Сергия, написанным его жизнеописателем Епифанием Премудрым. Затем вы услышите слово преснопамятного насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Георгия Тертышникова, о жизни по Христу, запись 80-х годов прошлого века. Пасторское слово святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского, очередная передача из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии Константина Ефимовича Скурата продолжает нашу программу. Архивная страничка, фрагмент праздничного молебна «В неделю всех святых в земли российской просиявших». Запись 80-х годов прошлого века в Троице Сергиевой Лавре продолжает нашу программу. И завершит ее очередная страничка воспоминаний старейшего преподавателя Московской духовной семинарии, регента семинарского хора Марка Харитоновича Трофимчука. Сотлетию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид.
Oh,
«Когда ела братья, сказал преподобный, где тот брат, который раньше роптал, и сказал, что хлеб заплесневел? Пусть он увидит теперь и поймет хорошо, что не заплесневел и у нас хлеба, но весьма вкусные и мягкие. Как не вспомнить пророка, говорящего, «Я пепел, как хлеб ел, и питье мое слезами растворял». Потом начали расспрашивать, чей это хлеб, и где принесшие его, и кто послал их. И смотрели монахи друг на друга, допытываясь и расспрашивая один другого. Никто не мог до конца понять случившегося, пока преподобный не спросил их, «Не говорил ли я вам, позовите есть привезших хлеба эти, где же они теперь? Почему они с самого начала не ели с нами?» Монахи же ответили, «Мы, как ты сказал, звали их, и о хлебах спросили их, говоря, чей это хлеб, который сюда послан с вами?» Посланные же сказали, «Один христианин, очень богатый, живущий в дальних странах, послал хлеб на имя Сергия и живущих с ним братьев». И снова монахи по велению Сергия посланных позвали на обед. Те же не захотели, но пожелали обратно идти, и вот исчезли из глаз монахов. Это было удивительно, что тогда монахи не поняли, не уразумели, кто привез хлеб этот и кто послал их. Братья только пришли к игумену, в удивлении говоря, «Отче, как пшеничный хлеб с маслом и с пряностями испеченный остался теплым, ведь он издалека привезен». На другой день также много пищи привезено было в монастырь, и еды, и питья. Вновь на третий день, с другой стороны, таким же образом, как мы только что рассказали, привезена была пища. Игумен Сергий, видя и слыша это, со всеми братьями прославил Бога, говоря, «Видите ли, братья, что заботящийся о всех Бог не оставит места этого и никогда не оставляет рабов своих, вместе иночествующих, живущих на месте этом, работающих для него денно и нощно, и терпящих все с верой и с благодарностью». Напоминал братьям старец слова, Павлом апостолом сказанные, «Имея пищу и одежду, тем довольны будем, а ни о чем бесполезном, — говорил Сергий, — не нужно заботиться, но следует уповать и взирать на Бога, который может кормить нас и одевать, и обо всех наших делах заботиться, и от Него следует ожидать всего, что нужно доброго и полезного душам и телам нашим. Помолимся Богу, чтобы Он заботился о нас, и будем надеяться на Него всегда, ведь Он в древности израильтин, столь жестоких и непокорных, накормил такое множество тысяч в пустыне и впоследствии также не раз насыщал многих, одождил на них манну в пищу и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, они просили и налетели перепелы, и Бог одождил на них, как пыль мясо и как песок морской птиц пернатых, они ели и насытились весьма». «Сам Бог теперь о нас будет заботиться», — сказал Сергий. «Ведь он не стал силой слабее теперь, и заботы его не преуменьшились, но как прежде в древности, так и теперь нам всегда сможет пищу подавать». С тех пор уже монахи привыкли больше не роптать в печали и в лишениях, если когда-нибудь случались лишения или скудость, или недостаток в необходимых вещах. Но все терпели с усердием и с верой, надеясь на Господа Бога, залогом имея преподобного отца нашего Сергия.
Yeah.
Нашу программу продолжает слово преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова о жизни по Христу.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Братья и сестры, Священное Писание нам сообщает, что Господь сотворил человека в первых людей Адама и Ева для вечной блаженной жизни. Находясь в райских обителях, они имели теснейшее общение с Господом. И вот это общение с Богом было источником их блаженства. Они созданы были безгрешными, но святые отцы учат, что для них необходимо еще было совершенство. И чтобы совершенствоваться, им была дана заповедь, чтобы не вкушать от древа познания добра и зла и охранять радость. И если бы они исполнили эту заповедь, то вечно бы пребывали в райских обителях, и также вечно пребывал бы в райских обителях и блаженствовал человеческий род. Но случилось так, что Адам и Ева нарушили волю Божью, согрешили перед Господом. Господь старался, чтобы они раскаялись в своем преступлении. Но когда они не раскаялись, то были изгнаны из рая. И вот с этого времени начинается новый период в истории человечества. Люди оказались на грешной земле, и случилось так, что люди все дальше и дальше отходили от Бога, погрязали в грехах. И вот Господь избирает праведного Авраама, и это потомство назначается, чтобы приготовить людей к принятию Спасителя. Посылаются святые пророки, которые сообщали людям волю Божию и предсказывали о признаках пришествия Спасителя, его свойствах, его назначения. По повелению Божию установлены были различные обряды, жертвоприношения, которые также приготовляли людей к принятию Спасителя. И также был сообщен закон Божий, исполняя который люди приготовляли себя к принятию будущего Спасителя мира. И вот приходит на землю Спаситель мира, которым явился воплотившийся Сын Божий. Сын Божий заимствует человеческую природу от Девы Марии. Но это совершается по чрезвычайному действию Святаго Духа. Сын Божий воплощается, и таким образом Он является Спасителем мира, называется Иисусом Христом. И все действия, которые совершал на земле Иисус Христос, имеют спасительное значение для человеческого рода. И об этом говорится в символе веры. Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес, воплотившегося и страдавшего и погребения. То есть все действия, которые он совершал во время земной жизни, имеют спасительное значение для человечества. Но особое значение является распятие Иисуса Христа на кресте. Эта жертва, принесенная за человечество, имеет значение на все времена. Об этом, например, говорит святитель Игнатий Причинин. Он пишет, что человеческая природа дала возможность богочеловеку стать жертвой, а божеская природа придала этой жертве всеобъятное значение, которое распространяется на все времена. И мы знаем, что до пришествия на землю Спасителя мира даже все ветхозаветные праведники сходили в ад. Но они сходили с веры, что придет Спаситель и выведет их из этого места и сподобит вечного блаженства в райских обителях. И действительно, когда Иисус Христос был распят на кресте и затем совершилось Его погребение, то по свидетельству церковных песнопений Он телом находился в гробе, с человеческим телом. Душою он сходит в ад, здесь он проповедует узникам ада истину о будущей жизни. И святые отцы учат, что Иисус Христос вывел из ада не только ветхозаветных праведников, но и всех тех, которые уверовали в Него как Спасителя мира, как воплотившегося Сына Божия. И после воскресения Иисуса Христа и вознесения Его на небо наступил новый период в истории человечества. С этого времени люди, живущие на земле, могут достигать вечного блаженства. И таким образом Спаситель мира восстановил общение человека с Богом. Спаситель мира возродил человеческую природу, и каждый последователь Христа может во время земной жизни приготовить себя к вечной блаженной жизни, стать новым человеком, способным для райского блаженства. Спаситель мира примирил человечество с Богом и отверз для человечества врата Царства Небесного. И мы с вами живем в то время, когда уже совершилась искупительная жертва. Мы можем познакомиться с учением, которое сообщил людям Иисус Христос. Это учение записано по Его повелению учениками в Священном Писании. И поэтому, читая Священное Писание и особенно Евангелие, мы можем узнать сведения о земной жизни Иисуса Христа и познакомиться с тем учением Спасителем, которое Он проповедовал людям во время земной жизни. Каждый из нас может вступить в общение с Иисусом Христом. Возносясь на небо, Иисус Христос сказал: «Сия с вами есть во все дни до скончания века». Человек вступает в общение с Иисусом Христом во время святых таинств. Так, например, таинство святого покаяния. Последователь Христа получает прощение грехов от самого Христа Спасителя. В таинстве святого причащения он вступает в теснейшее общение с Христом Спасителем, ибо под видом хлеба и вина он принимает истинное тело и кровь Иисуса Христа. Вступая в тесное общение с Иисусом Христом, человек и во время молитвы, которая называется беседой человека с Богом. Господь говорит: просите и дастся вам. И не только с Господом может человек вступить в общение, он может вступить в общение с ангелами, со святыми небожителями, святых угодники Божьи, которые жили в различные времена, а сейчас уже блаженствуют в обителях небесных. И каждый из нас является званным ко спасению. Но чтобы стать призванным, необходимо наше участие. А наше участие должно проявляться в том, чтобы мы постарались узнать волю Божью и исполнять эту волю Божью в различных обстоятельствах своей жизни. И кроме того, каждый из нас должен быть истинным членом и послушным сыном Святой Православной Церкви, исполнять ее все заветы и завещания. И если мы будем во время земной жизни усердно исполнять волю Божью, то Господь своей благодатью будет укреплять нашу ревность ко спасению, будет способствовать тому, чтобы мы во время земной жизни избавились от всех последствий греха, от греховных страстей, постарались исполнить христианские добродетели. И когда человек во время земной жизни усвоит христианские добродетели, то он станет новым человеком, способным для блаженства в Царстве Небесном. И когда святые угодники достигали такого совершенства, то кончина земной жизни для них была всего лишь переселением из места подвигов в место блаженства. И поэтому мы должны стараться подражать святым угодникам Божьим. Святая Церковь оставила для нашего назидания свидетельства их жизни и подвиг, стараться подражать их подвигам и обращаться к ним с молитвой о помощи. И если у нас будет постоянная верность к исполнению воли Божьей, тогда святые угодники Божьи для нас будут путеводными звездами в обители небесные. Аминь.
Спасибо.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Очередная передача из авторского цикла «Пастырское слово святителя Филарета, митрополита Московского».
Не спасаемся мы, если не заботимся и о спасении ближних. Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов прямо говорит: «Не любя его брата, пребывает в смерти». Также прямо говорит и московский иерарх: желание спасения себе не достигнет исполнения, если откажемся от желания спасения ближних. А если желаем спасения ближним, имеем нужду попешись о их мире, особенно тех из них, которые особенным устроением Божиим поручены нашему попечению. Господь требует от нас не суровости подвига, а тихой любви к ближнему, понимание его, снисхождение к нему. И святитель напоминает слова святого Иоанна Богослова: «Не любим словом, не же языком, но делом и истиною». Любовь по своему свойству мыслит только доброе, и потому даже в обыкновенной деятельности ближнего видит преимущественно нечто доброе, и, более того, нечто особенно доброе, видит и желает помочь. И вот что рассказывает святитель. Любовь христианина, желающая ближнему спасения, просит меня написать то, что теперь напишу. Оружейник Батов, раскольник беспоповшинской секты, для выдачи в замужество своей дочери имеет нужду в деньгах. Ему надобно помочь следующим образом. Вы, то есть архиепископ Тверской Алексей, тогда еще епископ Тульский и Белевский, найдете благорасположенного и скромного человека, преимущественно купца, который скажет Батову: «Я узнал, что вы были прежде в довольстве, а ныне находитесь в нужде. Предлагаю вам 100 рублей, при всем посылаемые, взаймы или безвозвратно, как хотите. При всем не надо упоминать ни вашего, ни моего имени, потому что иначе Батов, ревностный поддерживатель раскола в Туле, не примет по слабе. Сделайте милость, не поскучайте исполнить сие с точностью, и Господь сие малое благотворение да сделает удою для спасительного уловления блуждающего в обрежу церковную. Действенно будет и обличение, если оно соединено с любовью. Обличать лукавство для обращения людей к искренности надобно, только делать сие надобно с любовью. Тогда только успех. Смущаясь другими, смущаем других, а не исправляем. Человеколюбие должно являть и тогда, когда нет или почти нет надежды, что оно правильно будет встречено. Утруждая вас делом человеколюбия, может быть, с малой надеждой успеха, но в деле человеколюбия позволительно действовать и с малой надеждой успеха, и не стыдно получить отказ. Приятно и хорошо, если кого-либо встречают по любви и смирению, или хотя по обычаю, но приказывать о всем значит встречать самого себя. Встречают с любовью, Благодарите Бога за имеющих любовь и за то, что Он дает вам утешение в виде сия. Бойтесь только думать, что вы заслужили сия. В чадах Божиих любит любовь Божия, а она любит и недостойных, по снисхождению и человеколюбию. Посему не может человек сказать: «Видно, я достоин, когда меня любят». Нет. Милость Божия, что тебя любят добрые души. Питайся их добротой и любовью, и взаимно служи им любовью. Святитель радуется, что завещанное преподобным Сергием человеколюбие распространяет свой дух и свои действия. Господь да утвердит сие, еже Он сделал благодатью Своей. Духовно устроенный человек никого не осуждает, а тем паче невидного. Он и думает не подобно прочим, а как совесть и живущий в нем дух ощущает и видит. Его мысль, желая лучше думать, что все люди добрые, но неверно понимают друг друга. И словом, и примером учит святитель прощать ближнего. Дар прощать выше дара исправлять наказание успевает тот, кто берется за дело своей меры. Не надо нам вдруг доверять помыслу, что мы правы, а другие виноваты. Вероятно, что и они в чем-нибудь правы, и мы в чем-нибудь виноваты. Не только должны мы прощать, но прощать так, как и сами имеющие нужду в прощении. Если сказано Святой Церковью «Простим вся воскресеньем», то и надо простить вся для радости праздника. Святитель сам прощает всех и просит прощения для себя. Взирая на милосердие Господа Спасителя нашего, крестной жертвой приобретшего прощение всем нам, молю Его подать вам и всем вам прощение, в чем кто требует оного. С надеждой прошу и себе вашего прощения. Во всяком слове и деле, по нерассуждению моему или нетерпеливости, причинившим оскорбление или смущение, и вашей молитвы да принесу покаяние, нераскаянное во спасение, и приму от многомилостивого прощения многих грехов моих. И еще Господь да призовет на смирение ваше, отцы и братья, с которым просите прощения, и да простит вам все, требующее прощения, и да вознесет кроткие и смиренные во спасение. И моя гордость хочет смириться, подражая вашему смирению. И, преподая, прошу себе прощения и молитв ваших. В преддверии дней покаяния прошу от вас и братья прощения. И вам всем от милосердного Господа, в чем имеете нужду, прощения, благословения, во благе утверждения и преспеяния призываю. Достойный христианина не подозревать только по слухам, но когда слух дойдет до надзирающего, то не есть ли сие какое-нибудь указание провидения, именно указание усилить внимание и наблюдение, дабы потом лечить или болезнь порока, или болезнь подозрения, разносимую слухами. Во всех случаях надо слух проверить, узнать дело, как оно есть, а не принимать так, как кому-либо кажется или как нравится видеть. Бог есть Бог мира, и христианину надобно быть мирным. Но для чего призываем мир? Для чего сам Господь повелевает призывать его? Вопрошает святой архипастырь и отвечает: без сомнения, или для того, что именно в нем недостаток, или несовершенно им обладаем, или обладаем не без опасности нарушения и утраты оного. Так бывает совсем во времени. Неизменное, ненарушимое, безопасное принадлежит вечности. Мир лучше щит и польза общих дел. Это сокровище, которое надо стеречь и которому не допускать покушающихся похитить его. Жить надо со всеми в мире. Как мириться с людьми, кои не желают мира? Ответ в Священном Писании. С ненавидящими мира бег мирен. И если не отрекался некто с ненавидящими мира быть мирен, не отрекайся иметь мир с погрешающими, не отрекающимися от исправления. Деловые споры не должны нарушать мир. По должности надобно всякого побуждать к исправности в деле, потому что всего требует правда и польза дела. Я слыхал, пишет свидетель, что Платон и Гавриил, оба синодальные митрополиты, после жаркого спора в синоде по делам, прямо из синода ехали вместе к тому или другому из них обедать. Так дела не мешали тогда миру. Даже худой мир лучше брани, напоминает свидетель известную пословицу. И на тот же худой конец надо быть мирным при исполнении своего долга. Возникла ссора. Спеши исправить дело самым тихим образом, со снисхождением и любовью. Благо есть искать мира в помышлении о небесном и о ничтожности земного. Впрочем, земными потребностями нельзя пренебрегать тем, которые должны пешить о братьи. То, что для неба, доделаем как дело, а то, что нужно для земли, как поделие, и не столько для себя, как для братьи. Свидетель настойчиво и просит, и велит. Сделайте милость, обратите все попечение не на взыскание за прошедшее, но на благоуправление человека идти по пути мира и общей пользы. Указывайте ему уклонение, показывайте должное и вам угодное. Руководствуйте его отеческим непосредственным словом, чтобы не было неприятной для вас и для него нужды ставить приказные заставы на пути, которую неправости он не видит. Бросьте распри, которые нельзя уже продолжать. Довольно строго велит святой Филарет наместнику Свято-Троицы Сергию Лавре архимандриту Афанасию. И займитесь выбором такого человека, которого служение было бы угодно преподобному Сергию и полезно Лавре, не думая о том, чтобы угодить только себе или мне. И к другому наместнику тоже святой обители, архимандриту Антонию, более мягко и сердечно пишет: «Будьте мирны с потерявшими мир ошибкой по ухищрению врага. Мир всем! Да будет мир окрест наипаче же внутри. Бог слово да речет мир на люди своя и на обращающие сердца к нему».
В эфире «Наш архив». Архивная страничка, продолжающая нашу программу, перенесет вас, дорогие слушатели, в 80-е годы прошлого века. Вместе мы побываем на праздничном молебне по окончании Божественной литургии в неделю всех русских святых в трапезном храме Троицы Сергиевой Лавры. Эту пленку предоставил нашей редакции Сергей Алексеевич Беляев. Вы слушали программу «Наш архив». Завершает нашу программу очередная страничка воспоминаний старейшего преподавателя Московской духовной семинарии Марка Харитоновича Трофимчука о своем периоде обучения в стенах Московской духовной академии.
В завершение пасхальных дней, в неделю Антипасхи или Фомину неделю, состоялась торжественная встреча патриарха Алексия, который прибыл в академический храм и совершил литургию. Литургия прошла торжественно и с подъемом. Все со вниманием слушали каждый возглас, каждое слово патриарха. По окончании литургии патриарх благословил всех учащихся и всех молящихся в храме. Быстро и незаметно прошли каникулы. Вскоре после начала занятий мы узнали, что 30 апреля Академию посетит патриарх Алексей по случаю гражданского праздника 1 мая. Вновь, так же, как и в День Конституции, все встречали патриарха, который прибыл в Академию в 19 часов. Торжественная встреча патриарха вызвала веселое замечание святейшего, обратившегося с улыбкой к стоящим по обе стороны лестницы учащимся. «О, да вы как солдаты!» — сказал он. Народу было так много, что актовый зал не мог вместить всех учащихся. Многие находились в коридоре и были лишены возможности наблюдать за происходящим. После доклада о 1 мае состоялся концерт академического хора, после чего собрание закончилось. Накануне экзаменов появилось сообщение о том, что 9 мая вся духовная школа совершит паломническую поездку Троице Сергиеву Лавру. В день отъезда, после подъема в 5:30, все поспешили на Ярославский вокзал и электричкой отправились в Загорск. Еще издалека показалась высокая Лаврская колокольня, а потом и Лаврские соборы. Многих охватило особое чувство, особенно когда вошли в святые Лаврские ворота. Когда-то по этой земле ступал преподобный Сергий. Здесь за несколько столетий побывали сотни и сотни верующих, чтобы поклониться великому Божию угоднику, приложиться к его честным мощам, принести к его стопам свои радости и невзгоды и спросить у него благословения и помощь. Мы прибыли к началу поздней литургии. Пел хор Лаврский и наш студенческий. Проповедь произнес архимандрит Вениамин Милов. После литургии был совершен молебен преподобному Сергию. На молебне проповедь произнес преподаватель отец Дмитрий Боголюбов. Когда богослужение окончилось, все учащиеся и учащие приложились к святым мощам преподобного Сергия, а потом отправились осматривать достопримечательности Лаври. Первое посещение Лаври нам не очень запомнилось. Мы прибыли в Лавру, чтобы присутствовать на литургии и приложиться к мощам преподобного Сергия. Пред отъездом мы пообедали в столовой местного ресторана. В столовой учащиеся вели себя настолько хорошо, что директор ресторана заявил начальству школы, что он впервые видит у себя таких культурных людей. Это паломничество положило начало традиции совершать индивидуальные поездки учащихся в Лавру на протяжении этого и следующих годов. 15 мая 1947 года начались экзамены. Они продолжались до 10 июня. На некоторых из них присутствовал патриарх Алексий, митрополит Ленинградский Георгий и митрополит Крутицкий и Коломенский Николай. По окончании экзаменов 13 июня в актовом зале Академии состоялась защита магистерской диссертации кандидата богословия доцента Вертоградова на тему «Православная церковь в Галиции в русский период». На этой защите мы присутствовали. Обычно, когда проходит защита магистерской диссертации, заседание Совета Академии бывает открытым. Присутствуют все – начальствующие, учащие и учащиеся. Выпускной акт был назначен на 17 июня. Акт состоялся после божественной литургии, которую совершил в академическом храме святейший патриарх Алексий. После литургии все собрались в актовый зал, где были подведены итоги прошедшего учебного года. На акте присутствовал святейший патриарх Алексий. Особенно всех радовало то, что наконец состоялся первый выпуск Московской духовной семинарии. Семинарию окончили 18 человек. От выпускников с приветствием выступил Резухин. В заключение выпускного акта святейший патриарх Алексий каждому из окончивших семинарию вручил Новый Завет, на титульном месте которого сделана такая надпись: «Окончившему курс Московской духовной семинарии, фамилия, имя, отчество, дана эта святая книга как оружие божественной правды побеждающий мир. Ректор, подпись, секретар, подпись. Из числа окончивших семинарию в 1947 году в академию поступили 9 человек. И так, слава Богу, первый класс нами благополучно окончен. 1947-1948 учебный год. Несмотря на то, что на каникулы бывает очень хорошо, однако каждый из нас мысленно был со школой и храмом, со своими товарищами по учебе. С интересом и любопытством ожидали начала второго учебного года. По приезде в Новодевичий монастырь все воспринимается по-другому, чем первый раз. Только прошел один год, как мы здесь находимся, а уже все стало знакомым, близким, каким-то особенным. Встречаемся со знакомыми уже по учебе товарищами, встречаются новички. Наконец наступает начало учебного года. Опять, как и в прошлом году, литургия, молебень и 3 октября первый день занятий. Утром, после подъема, все спешат в храм на литургию и стоят, согласно распоряжению, по курсам и классам на своих местах. После литургии завтрак и к 10 часам все в классах ожидают своих преподавателей. В этом году произошли некоторые изменения в отношении преподавателей. Церковный устав нам стал преподавать Георгиевский. Он оказался очень доброжелательным и общительным. Сам музыкальный, очень хороший тенор часто помогал петь в академическом хоре. Почти каждый раз при встрече с учащимися обращал внимание на поведение и предупреждал, что духовная школа – это река с чистой водой. И если кто-то будет вести себя не по-христиански, то окажется, как грязная щепка, которую река с чистой водой отбросит на берег, а сама останется чистой. Церковный устав он очень хорошо преподавал. До сих пор у меня хранятся его записи, и в них есть все, что касается совершения богослужения на всякий день и на всякий случай. Новый преподаватель появился и по славянскому языку. Это Николай Петрович Доктусов. Он окончил Казанскую духовную академию. Очень начитанный и образованный. Он мог ответить на любой вопрос не только богословский, но и гражданский. Мы, как увидели его, то ощутили какое-то беспокойство, думали, что он очень строгий. Но когда один воспитанник на вопрос, что обозначают славянские слова «собравшись в купе», ответил «собрались в купе», он улыбнулся, и мы успокоились, и все пошло своим порядком. Преподавал он славянский язык ясно и доходчиво. Грамматику списывали с доски в свои тетради. Каждый урок он еще задавал выучить определенное количество славянских слов. За обедом воспитатель сообщил, что банные дни по договоренности с хозяйственной частью будут 10, 20, 30 числа каждого месяца со сменой постельного нательного белья. В то же время за обедом в связи с увеличением числа учащихся многим не хватало места. Сразу же ректор распорядился питаться в 2 смены. Все учащиеся были разделены на равные 2 части. Одни питались первыми, другие – после них, а на второй день – наоборот. Особое внимание многих привлекало богослужение. Многие из нас участвовали не только в хоре, но и по будням десятки. Интересовались песнопениями на спевке. Расписания спевок не было. Спевки были по усмотрению преподавателя пения Аксенова. Иногда даже по 2 раза в день. За богослужением праздничные и воскресные дни пели исключительно все простое. Например, «Милость мира» все время пели простого напева. Также и херувимскую песнь. Только простую. Правда, с течением времени разучили софроневскую, херувимскую, а потом львовскую. «Хвалите имя Господне, кроме обиходного», иногда пели знамену распева армянизации Чеснокова. Остальные песнопения пели все простого напева или на определенный глас. На вседневном богослужении, как и раньше, пели только раннюю литургию перед занятиями, а вечернее богослужение пели, как и раньше, десятки. Хорошо управлял десяткой только что поступивший в первый класс семинарии Коноплев, будущий митрополит Калининский, и студент первого курса Голубцов Павел, будущий архиепископ Старорусский. следует обратить внимание на то, что академический Успенский храм был храмом приходским. В связи с этим преподаватель церковного пения и регент хора Аксенов из участников хора составил особую группу певцов на различные случаи. Эта группа участвовала в различных частных службах, а именно при пении во время брака, на отпевании и других. Мне помнится, когда мы пели при отпевании одного артиста Большого театра, в храме присутствовали очень много артистов. Отпевали в академическом храме тестя председателя Совета Министров. Особенно часто в храме совершались венчания. Если кто-то не хотел, чтобы венчание проходило в присутствии посторонних людей, тогда оно проходило в надвратной Преображенской церкви. Туда посторонних не пускали. Крестин было иногда до 45 душ в день. В этом учебном году первая встреча патриарха Алексия состоялась на покров Пресвятой Богородицы. Все с нетерпением ожидали этой встречи. И не только учащиеся, молящиеся и даже посторонние все с интересом теснились, чтобы только увидеть патриарха. В то время верующий народ истосковался и за хорошим богослужением, и за пением, и за епископскими службами. И вот звучат монастырские колокола. Все зашевелились, появляется патриарх, начинается богослужение. Патриарх Алексий служил очень благоговейно, не спеша. Возгласы произносил очень четко и ясно. Все присутствующие за литургией остались удовлетворены тем, что видели патриарха и совершаемое им богослужение. Через несколько дней, а именно в пятницу, 17 октября, нам сообщили, что завтра состоится перенесение мощей святителя Алексия из Кремля в Еловский собор. По этому случаю в академическом храме накануне состоялось всеночное бдение, а в самый день перенесения мощей была совершена литургия. Занятия отменены. В этот же день состоялось церковное воспоминание 800-летия Москвы. В академическом храме по окончании литургии была прочитана специально по этому случаю составленная молитва. Через несколько дней, 31 октября, все учащие и учащиеся отправились в Елоговский собор на поклонение к мощам святителя Алексия. Небольшими группами, чтобы не загружать сразу общественный транспорт, все отправились в Патриарший кафедральный собор. В академическом храме остались только те, кто должен участвовать в очередной десятке. Чинно и благопристойно прошла литургия и молебен святителю Алексию. С благоговением и сердечным умилением все учащие и учащиеся приложились к мощам святителя Алексия. Когда мы выходили из храма, то услышали в отношении нас такой разговор. «Это комсомольцы, потому что не знают, что когда петь». Всем известно, что в Иордане поется зимой, а они спели сейчас летом. Дело в том, что Елоховский патриарший собор освящен в честь Богоявления. Поэтому за каждую литургию по уставу положено петь тропар Богоявления в Иордане.
Подошел к концу 488-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.